Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Итак, они поплыли не в Капернаум, а немного южнее, в землю Генесарецкую. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Та женщина, которая прикоснулась к Господу в Капернауме, она словно бы открыла новый способ проявления веры через прикосновение ко Христу. И вот здесь мы читаем, что которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. Они пришли из Иерусалима в Галилею. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Все эти правила относятся к церемониальному омовению. Здесь не говорится о гигиене, здесь говорится об обрядах. Это омовение рук совсем не похоже на то, как если бы вы просто пошли и вымыли руки перед едой. Чтобы быть ритуально, церемониально чистым, ваши руки нужно было омывать особым образом. Потому что, верили они, ваши руки считались нечистыми от прикосновения к предмету, к которому до вас прикасался какой-то нечистый человек. Скажем, если какой-то язычник держал в руках монету и расплатился ею на базаре, а потом эта монета попала к вам, то ваши руки тоже становятся нечистыми, потому что вы прикоснулись к тому, что побывало в руках у нечистого человека. Представьте, вы идете на базар и получаете там на сдачу несколько монет. Кто знает, в чьих руках побывали эти монеты до вас? Когда вы возвращаетесь домой, вы собираетесь сесть покушать. Но вы не могли просто пойти и вымыть руки, как этого требуют обычные правила гигиены. Вам необходимо было совершить особый обряд омовения рук. И чтобы сделать это, вам нужен был помощник, кто-то, кто помог бы вам правильно омыть руки. Вы должны держать свои руки так, чтобы пальцы были направлены вверх. Затем, когда вам на руки поливают воду, вы трете одной рукой другую, хорошенько моете все пальцы, а потом и кисть. После этого вы проделываете ту же самую процедуру с другой рукой. При этом вы должны держать свои руки подальше от себя, потому что все, чего вы касаетесь, становится нечистым. И та вода, которой вы только что омыли свои руки, тоже стала нечистой. И даже если капля этой воды попадет на какую-либо часть вашего тела, эта часть тела тут же станет нечистой, и вам придется опять повторять весь этот обряд омовения. Поэтому вы должны держать руки так, чтобы вода стекала на землю. После этого вы поворачиваете руки, так чтобы пальцы теперь были направлены вниз. Тогда помощник снова поливает вам на руки воду, и она снова течет по вашим рукам вниз, но теперь уже в другом направлении. И вот на протяжении всего приема пищи этот обряд совершался несколько раз. Но кроме всего этого у них были еще и горшки, в которых они варили еду, и кто знает, что могло прикоснуться к ним. Поэтому они совершали обряды омовения котлов и горшков. Но если вдруг горшок был оставлен открытым, и муха садилась на внутреннюю поверхность горшка, дело было плохо. Этот оскверненный горшок нужно было разбить на такие мелкие кусочки, чтобы вы даже не смогли бы зачерпнуть ими достаточно масла, чтобы намазать на мизинец. Подобных правил у иудеев было очень много, скажем, в отношении тарелок. Если тарелки были плоскими, то их можно было просто омыть, но если они имели хоть какое-то углубление и становились нечистыми, то их также было необходимо разбить. Все эти правила и традиции были записаны в книге, которая называется «Мишна». Потом, читаем мы в Евангелии от Марка, спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим“». Удивительно, как легко человеческие традиции могут быть усвоены и приняты церковью. Я думаю, что традиции являются одной из самых главных наших проблем. Мы просто скованы традициями. Традиции имеют большее влияние на людей, чем что-либо другое. Традиции пускают в нас глубокие корни. Но если мы с вами поближе рассмотрим, откуда взялись те или иные традиции, принятые церковью, то мы обнаружим, что под многими из них нет никакого библейского основания. В большинстве своем традиции в церковь пришли из язычества, но тем не менее церковь придерживалась их в течение столь долгого времени, что они постепенно стали восприниматься людьми как догма, как учение церкви. Очень многое из того, что люди так или иначе связывают с церковной жизнью, на самом деле является совершенно языческой практикой, взятой из обычаев язычников и напрямую связанной с оккультизмом. Например, окрашивание яиц на Пасху. Многие, даже искренне верующие люди, считают, что это чуть ли не грех праздновать Пасху без окрашенных яиц. Или, к примеру, святочные гадания. Многие люди, называющие себя верующими, считают, что гадать в ночь на Рождество просто необходимо. Но это не только не нужно, это еще и совершенно противоречит истинному библейскому учению. Однако традиции действительно обладают очень большой силой. Может быть, мы замечаем в них много плохих сторон, но далеко не всегда у нас достаточно решимости, чтобы сказать: «Нет, это неправильно, я не буду этого делать». Просто удивительно, какую власть над нами имеют традиции. В современной церкви, к сожалению, совершаются подчас те же самые дела, в которых Иисус обвинял фарисеев. Сколько в церкви существует учений, которые не имеют под собой никакого библейского основания, которые основаны только на традиции? Например, учение о том, что чтобы ребенок был спасен, его обязательно надо крестить. В Писании вы не найдете ни одного аргумента в поддержку такого учения. Эта заповедь пришла от человека, но многие ее придерживаются, многие церкви возвели ее на уровень доктрины. Но эта традиция в действительности основана не на Божьем слове, а на человеческих представлениях. Иисус сказал фарисеям: «Вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою“, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». По иудейскому закону человек, злословящий своего отца или мать, должен был быть побит камнями. Заповедь гласила: «Почитай отца твоего и мать твою». Но фарисеи, как мы видим, изобрели новую традицию. Достаточно было сказать «корван», и вы были свободны от исполнения заповеди о почитании своего отца и матери. Вам нужно заботиться о родителях, помогать им. Но если у вас есть такая установленная традицией отговорка, вы теперь можете сказать: «Это корван, я отдал это Богу, поэтому ты этого не получишь». Таким образом, вы могли пренебречь своими обязательствами перед другими людьми. Вы могли сказать: «Все, что я был тебе должен, корван, я посвятил это Богу и не смогу тебе вернуть». Этими традициями они, по сути дела, перечеркивали, отменяли Божий закон. Иисус сказал им, что они устранили Слово Божье преданием своим. Иисус сказал им, что они устранили Слово Божье преданием своим, и также, что они делают многое сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте». Он собирается сказать им истину, которая является самой важной из всего, что он сказал до того момента. На протяжении всей своей жизни Иисус сказал много важных вещей, но то, что он собирался сказать им тогда, вероятно, было важнее всего. Чтобы лучше понять то, что он им говорит, необходимо понимать условия, в которых он это говорил. Необходимо понимать, как жили эти люди. По закону Моисея, некоторые виды мяса были запрещены для употребления в пищу, и одним из таких видов была свинина. Свинья считалась нечистым животным, и закон запрещал употребление ее мяса в пищу. Во времена Антиоха Епифана, сирийского царя, который завоевал Израиль и желал осквернить и опорочить этот народ, был отдан приказ о том, что все израильтяне должны были есть свинину. Приказ самого Антиоха Епифана гласил, что всякий, кто откажется есть свинину, будет предан смерти. Сотни евреев были казнены, так и не прикоснувшись к свиному мясу. Во времена Маккавеев тысячи евреев предпочли смерть тому, чтобы нарушить закон и есть свинину. И то, что говорит Иисус, на фоне всего этого звучит очень радикально, очень категорично. «Слушайте меня». Сейчас он обращается к толпе, ко всему народу. До этого он говорил, обращаясь к фарисеям, и укорял их за то, что своими традициями они отменили Божьи заповеди. Теперь же он призывает весь народ слушать его. Он говорит: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Человека оскверняет не то, что входит в него извне, будь то свинина или что-либо другое. Такие слова, конечно же, шли вразрез с иудейскими традициями. И действительно, когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Вся пища, в конечном счете, выходит из вашего тела, она не оскверняет вас духовно». Если вы помните, мы только что говорили о церемониальном омовении. Пища, которую вы едите, не оскверняет вас. Возможно, она может повредить вашему здоровью или чему-то еще, но духовно она вас не оскверняет. Духовного осквернения от пищи произойти не может, потому что она так или иначе, в конце концов, выходит из вашего тела. Далее Иисус сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Итак, оскверняет не то, что входит, а то, что выходит, потому что раскрывает то, что находится в сердце человека. Именно там, в сердце, существует либо настоящее духовное осквернение, либо чистота. «Блаженны чистые сердцем», — учил Иисус, — «ибо они Бога узрят». Вот в чем заключается настоящее духовное осквернение. Оно не в том, что вы едите, а в том, кем вы являетесь в своей внутренней жизни, в своем сердце. Значение имеет вовсе не то, что находится в вашем желудке. Отправившись оттуда, Иисус вместе с учениками пришли в пределы Тирские и Сидонские. Тир и Сидон находятся на побережье. Тир расположен в 60 километрах к северо-востоку от Капернаума. И далее, еще на 40 километров севернее, расположен Сидон. Итак, Иисус покинул территорию Галилеи и сейчас направляется в языческие края. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Многие люди обижаются из-за этих слов Христа. Вот пришла женщина, мать, у которой большое горе, ее дочь находится в ужасном состоянии, она одержима нечистым духом. И мать в отчаянии приходит за помощью к Иисусу. Но поскольку она язычница, сирофеникиянка, Иисус обращается к ней как к собаке. В то время, как, впрочем, и сейчас, существовали дикие бродячие собаки, которых никто в Израиле не любил. Они жили стаями, нападали на овец, а иногда даже на детей. Это были злые, противные, всеми ненавидимые животные. Иудеи привыкли называть язычников языческими псами, собаками. Это слово в те времена было еще более оскорбительным, чем в наше время. Использовалось оно всегда с сознательным намерением оскорбить человека. И просто немыслимо, казалось бы, представить себе, что Иисус мог назвать женщину таким словом. Оказывается, в греческом языке имеется еще одно слово, обозначающее собаку. Именно это слово и использует в данном случае Иисус. Слово это употребляется обычно по отношению к маленькому домашнему песику, который во время еды сидит под столом, ожидая подачки. Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». В те дни люди за столом не пользовались вилками, ложками или ножами. Они использовали те принадлежности, которыми Бог наделил человека при сотворении, то есть руками. На столе всегда был хлеб. И вот вы отламывали кусочек лепешки, макали его в суп или соус и ели. Поскольку вы едите руками, то к тому моменту, как вы заканчиваете есть, ваши руки все измазаны жиром и соусом. Тогда вы берете оставшийся кусок лепешки и используете его в качестве салфетки, вы вытираете об него руки, а потом вы бросаете этот хлеб под стол, где, стоя на задних лапках и поскуливая от нетерпения, его уже ждет эта маленькая собачка, любимец семьи. Домашние собаки всегда питались этими крохами, точнее, этими кусочками хлеба, которые использовались их хозяевами для вытирания рук. И если мы посмотрим на этот вопрос, зная культуру и обычаи того времени, слова Иисуса уже не покажутся нам такими оскорбительными, какими они могут показаться на первый взгляд. Вот перед нами женщина. Она язычница. Она не входит в тот завет, который Бог заключил с израильтянами. В другом месте Писания Иисус сказал: «Я послан к погибшим овцам дома Израилева». Но вот эта женщина приходит к Иисусу и говорит: «Господи, помоги мне! Моя дочь дома, она одержима нечистым духом и очень страдает». Иисус ответил ей: «Нехорошо взять хлеб у детей, тот хлеб, который предназначается детям, и бросить его собакам». «Так, Господи», — ответила она, — «но ведь в конце концов и собачки получают крохи с хозяйского стола». И тогда Иисус сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». В другом Евангелии сказано, что Иисус сказал это, увидев ее веру. И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому, через пределы Десятиградия. Прежде чем отправиться на юг, Иисус путешествует по северной части Палестины. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Здесь мы снова обнаруживаем, что Иисус действует каким-то интересным, очень необычным образом. Он плюет. Сначала он вкладывает свои пальцы в уши больному человеку, а потом плюет и касается его языка. Очень интересно, что Иисус никогда не следовал какому-то шаблону, какому-то одному образцу. Мы часто стремимся к организованности, мы хотим, чтобы все делалось определенным образом и в определенном порядке. Мы всегда ищем какую-то секретную формулу, секретную закономерность, закон успеха. Мы всегда пытаемся найти какой-то метод. И даже в развитии церкви мы стараемся придерживаться каких-то определенных методов, говоря: «Бог обычно работает так-то и так-то». Однако это совсем не так. Нет такого метода, которого бы Бог в своей работе должен был придерживаться. Бог действует различными методами и путями. Он не ограничен рамками и шаблонами, потому что Бог не желает, чтобы мы создавали какие-то методики и границы для Его работы. Бог делает все так, как это угодно Ему. И часто одно Его дело совершенно не похоже на другое. В послании к Коринфянам мы читаем: «Дары различны». Павел говорит там о дарах Духа Святого. «Дары различны, и действия различны». Так Бог может дать 10 разным людям дар слова знания, но во всех 10 случаях этот дар будет проявляться по-разному, потому что даже у одних и тех же даров существуют различные действия. Бог не собирается ограничивать себя или заключать себя в какие-то рамки. Бог всегда оставляет за собой свободу действовать особенным образом, так, как Ему это нужно. Поэтому неправильно с нашей стороны было бы искать какую-то секретную формулу или какой-то определенный метод, посредством которых мы якобы могли бы принудить Бога действовать в нашей жизни. В моем служении Господу был такой момент, когда я взыскал Его, и Он сказал мне: «Ревнуйте о дарах духовных». Тогда я начал просить у Него о даре исцеления. В то время мы жили в небольшом городке. В этот городок съезжалось очень много больных астмой или артритом. Они переезжали туда из восточных районов из-за благоприятного климата и низкой влажности. Итак, в этом городе было большое количество больных людей, и мы, как церковь, старались помогать, служить многим из них. И вот тогда я подумал: «Господи, как было бы прекрасно, если бы я имел дар исцеления». На наших служениях мы очень часто молились за больных людей. И вот однажды вечером к нам пришла женщина, которая была слепа на один глаз. Ее к нам привели друзья, чтобы мы помолились о ее исцелении. Я возложил на нее руки и молился, чтобы Бог исцелил ее. И когда я сказал «Во имя Иисуса Христа», я вдруг почувствовал что-то, что я просто не могу выразить. Это было какое-то странное ощущение в моей левой руке. И когда я отнял руку, женщина взглянула на меня и, к моему удивлению, сказала: я вижу, слава Богу, я могу видеть этим глазом». Знаете, это было что-то потрясающее. Она повсюду ходила и рассказывала всем, что она теперь видит. И, конечно же, все знали, что раньше она не могла видеть левым глазом. Теперь же, чтобы доказать, что она может видеть своим левым глазом, она закрывала правый глаз ладонью и читала. Ее левый глаз был исцелен. Я не могу этого объяснить, я и сам был очень удивлен. Затем она начала приводить ко мне множество других людей с разными болезнями, чтобы за них тоже помолились. И вы знаете, как-то подсознательно я пытался вспомнить, как именно я делал это в тот первый раз, когда она была исцелена. Я пытался повторить слово в слово то, что я тогда говорил. Как-то подсознательно я словно искал эту магическую формулу. Я возлагал свою руку на человека и говорил «Во имя Иисуса Христа». Мне казалось, что когда я произнесу эти слова, что-то непременно должно произойти. Но я хочу сказать, что это происходило далеко не всегда. Дело в том, что Бог не работает по каким-то определенным шаблонам. Он действует по своей суверенной воле. Его невозможно подчинить каким-то правилам. Также и Иисус не действовал по каким-то заведенным шаблонам. Он действовал по-разному. И кроме того, он говорил людям: «Иди и никому об этом не рассказывай». Но они уходили и все равно всем рассказывали. Интересно, почему же Иисус запрещал им рассказывать о нем? Он делал это, чтобы предотвратить любую преждевременную попытку провозгласить его Мессией. Чтобы явить народу Мессию, Бог предопределил особый день. Еще в самом начале своего служения Иисус вместе с матерью был на брачном пире в Кане Галилейской. Там закончилось вино, и тогда Мария подошла к нему и сказала: «Сынок, у них закончилось вино». И он ответил тогда: «Что мне до этого? Мой час еще не пришел». Иисус ждал того часа, когда он будет явлен народу как Мессия. И на протяжении всех Евангелий мы снова и снова слышим, как он повторяет: «Мой час еще не пришел». Поэтому он и здесь говорит: «Молчите и никому об этом не рассказывайте». Потому что однажды уже была преждевременная попытка провозгласить его царем. После того, как он однажды накормил толпу народа, люди сказали: «Должно быть, это он. Кто еще смог бы накормить нас таким образом? Конечно же, это Мессия». Вот оно, пришло Царство Божие. Смотри, он взял всего несколько хлебов и накормил ими столько людей. И они хотели насильно провозгласить его царем, Мессией. Но Иисус удалился от них. Бог сказал, что это должно было совершиться в особый день. В книге Псалмов мы читаем: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной». Это говорится о том дне, в который будет явлен Мессия. И поэтому Иисус пытается остановить всякое стремление людей ускорить Божий план и воцарить его как Мессию. Вот почему он говорит исцеленным: «Иди и никому не рассказывай». Но как можно молчать, когда Бог совершает что-то подобное? И чем больше Иисус пытается запретить им, тем больше они говорят об этом. И люди дивились тому, что он мог отверзать уши глухим и немых делал говорящими. Воистину, Господь творил и продолжает творить чудесные дела. Итак, мы с вами подошли к концу 7 главы Евангелия от Марка. Пусть Господь благословит вас, когда вы будете ходить в общении с Ним. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!